Радио «Спутник Кыргызстан» представляет программу «Профпригодность».
Это программа «Профпригодность», программа, в которой мы беседуем с людьми об их профессиях. Профессии бывают очень интересные. Вот сегодня у нас, в частности, специалист в области хорика Камила Сайдашева. Камила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте вот начнем с самого главного. Что такое хорика?
Хорика – это общепит по большей степени. То есть что входит в общепит? Это бары, кофейни, рестораны. Можно даже отнести уже кальяны туда. То есть это может быть заведения, в которых есть кухня, в которых их нет, то ее нет.
Кальянные, вы сказали. Кальянные же у нас сейчас как бы в опале и закрываются потихонечку. И я правильно понимаю?
Да, они закрываются, но, в принципе, если посмотреть по законопроекту, который у нас есть, если у вас нету в заведении кухни, то она, в принципе, под эту категорию немного не подходит, не попадает.
Угу. То есть, в принципе, лазеечки у нас пока остаются?
Пока еще да.
Угу. Есть надежда, что не половина заведений у нас все-таки закроется. Вы специалист в сфере хорика. За что отвечает этот специалист? Вот, то есть человек, к примеру, собирается открыть, ну, пускай бар, да, или там ресторан. Он должен позвать вас как специалиста, и что вы будете ему рассказывать? Как это вообще происходит?
Ну, смотрите, в хорике, так скажем, есть такая лестница. То есть у нас есть официанты, у нас есть бармены, у нас есть управляющие, у нас есть администраторы и есть шефа. Вот между шефом и управляющим есть еще один человек. Это арт-директор и плюс, можно сказать, как маркетолог. То есть я вот как раз-таки между шефом и управляющим. Угу. Если человек хочет открыть заведение, то, конечно, он приглашает специалиста, который именно помогает открыть заведение. А потом уже мы привлекаем всех остальных.
Всех остальных – это кого?
Управляющих, поваров, администраторов, официантов, вплоть до охраны.
Ну, то есть вы занимаетесь тем, что ставите процессы в кафе там, или в ресторане, в баре, да?
Да, да. То есть я разрабатываю проект с самого нуля. Может быть, с самого нуля, либо же если заведение уже уходит в какой-то убыток, то меня приглашают как специалиста, я начинаю выяснять, в чем была проблема, и начинаю выравнивать работу заведений.
Почему случается такое, что заведение уходит в убыток? Качество обслуживания хромает, кухня? Что, как это можно выровнять? Просто всех уволить, взять новых людей, и все станет хорошо?
На самом деле здесь очень сложно сказать с первого раза. Бывает такое, что в заведении отличная кухня, отличный персонал, отличный ремонт. У нас же люди очень часто обращают на ремонт, а потом уже на все последующее.
Да, все должно быть дорого-богато, да?
Да. Вот. Но бывает, вот чего-то все-таки не хватает. И вот моя задача выяснить, чего. Чаще всего бывает проблема в кухне. Если уходит повар, который ставил кухню, приходит другой, он готовит уже по-другому. Он готовит то же самое, но уже по-другому. И потом приходится работать с кухней. Потом отдельно приходится работать с командой, которая работает в зале. Ну и дальше, конечно же, с маркетингом. Маркетинг – это не самая основная часть заведения. Основная часть – это то, что уже внутри заведения происходит. Вы можете сделать классную рекламу, но если эта реклама не будет соответствовать тому, что вы рекламируете, скорее всего, гость, придя один раз, он уже туда не вернется.
Угу. Но это не сама цель, я так понимаю.
Угу.
Как вообще строится реклама заведений? Хорошо. Вот, честно говоря, у нас огромное количество точек общепита, несмотря на то, что владельцы жалуются, что и налоги огромные, что прибыльность совсем маленькая, там в 15% много, давайте откровенно говорить, у нас в городе точек общепита. Значит, это все-таки выгодно. И реклама, честно говоря, она встречается, ну, вот даже в социальных сетях ты натыкаешься на нее, ну, чуть ли не через две публикации обязательно что-нибудь вылазит. И она вся такая, ну, достаточно однотипная. Что важно указать, показать в рекламе для того, чтобы человек захотел пойти в это заведение?
Знаете, тут на самом деле, как бы вы ни рекламировали свое заведение, зачастую это просто личная рекомендация.
Ага. То есть нужно, чтобы кто-то, кто обладает уважением, скажем так, да, сказал, что я туда хожу, мне там понравилось, идите вы тоже, пожалуйста. То есть...
Да. Да, то есть на самом деле, возьмем такой пример, вы же не будете рекомендовать вегетарианцу сходить в мясной ресторан.
Угу.
Вы, скорее всего, будете рекомендовать своему другу, который так же, как и вы, любите мясо.
Угу.
И вы ему расскажете, вот вы были в одном из заведений, вам очень сильно понравилось, и цены были классные, и кухня замечательная, и точка удобная. И, конечно же, он по вашей рекомендации сходит туда и уже сделает свой вывод. Это так и работает.
Угу.
Человек, смотря на рекламу, он ищет то, что ему нравится. Это, допустим, это диджей, музыка, это может быть бар, это может быть местоположение очень удобное. Но потом, когда он приходит туда, он уже, конечно, оценивает, ну и, опять-таки, решает, рекомендовать это кому-то или нет.
Угу. Ну, то есть важно завлечь хотя бы какое-то количество людей, которые потом смогут эту весть, скажем так, развести.
Конечно, конечно, да. То есть, сходя на любой концерт, вы будете делиться впечатлениями об этом концерте. Сходя на пятничную тусовку, вы будете рассказывать, понравилось вам или нет, было ли много людей, какой там контингент. Угу. Это тоже очень важно. Я забыла упомянуть о том, что вот у нас есть хостес. Хостес выполняет огромнейшую работу на самом деле. Очень часто ошибочно предполагают... Просто стоит красивая девушка, ну и выбирает, кто зайдет, а кто нет. Но как раз-таки именно от этой девушки зависит, кто у тебя в заведении будет сегодня отдыхать. Угу. И это, на самом деле, очень сложная работа.
Ну, какими-то особыми талантами должна обладать эта хостес? В чем сложность ее работы? Она должна на вид определить, насколько человек там приличный, будет ли он там сейчас напиваться и разбивать стаканы или нет?
Во-первых, она... Ну да, мы, конечно же, в первую очередь смотрим внешний вид, чтобы он был опрятный, аккуратный. А второе, с кем человек пришел. То есть, если он пришел в компании девушек, то, скорее всего, пройдет очень все гладко. Если он пришел с большой компанией парней, это может вызвать небольшое подозрение, то, что парни пришли не просто отдохнуть. Ну, опять-таки, тут, наверное, еще играет роль психология. От элементарного «здравствуйте» очень много что зависит.
Слушайте, это очень интересно. А есть какие-то определенные стандарты, вот стандарты хорики, да, например, вот когда открывается кафе, да, вот вас пригласили, говорят, ну вот бар, к примеру, да, я говорю, я хочу сделать бар, хочу, чтобы он был такой классный, современный, модный, стильный, чтобы вся вот такая богемная тусовка ко мне приходила. Есть какие-то определенные стандарты, которые в любом случае надо соблюсти, чтобы заведение там считалось, ну, хорошим, качественным, или... Все это очень индивидуально, и вы уже смотрите от того, вот как раз-таки в зависимости от местоположения, от денег, которые готов потратить человек на все это дело и так далее.
Нельзя подвести каждое заведение под определенный стандарт. Стандарт это может быть то, что в баре что должно быть? Это должна быть кухня, это должен быть сам бар. Uh-huh. То есть нельзя поставить заведение без бара и назвать его бар. То есть плюс что там еще должно быть в заведении? Зимой оно должно быть теплое, у тебя должен быть летник по возможности, ну и, соответственно, там должен быть хоть какой-нибудь, но ремонт. Все остальное, это уже идет индивидуально. Какой бар вы хотите? Вы хотите контактный бар, вы хотите неконтактный бар, вы хотите сделать акцент на коктейли или на кухню. Вы хотите, чтобы это была больше лаунж-обстановка или это чтобы была прям тусовка-тусовкой. А тут уже играет желание шефа.
Вот, кстати говоря, бывают у вас какие-то конфликты с шефами, которые, например, говорят, я хочу, чтобы вот у меня на втором этаже люди курили сигареты, потому что мне там проще штраф заплатить, например, чем взять и запретить это все. Или там, я хочу, ну, что-то вообще невероятное, вы говорите, слушайте, ну, оно так не будет работать, это просто нельзя. Ну, нельзя, есть стандарты, есть закон, так не получится. Бывают такие у вас конфликты с людьми?
Бывают, потому что, ну, вот, могу на примере сказать, что, работая в одном из заведений, была очень странная политика, из-за которой мы очень часто спорили, что в основном зале разрешали курить, допустим, кальян, когда это было еще разрешено очень много лет назад, а на втором этаже только сигареты, а сигареты в основном в зале не разрешали курить. И у гостей они терялись, они не понимали, почему так происходит, они не понимали, почему мне придется идти на второй этаж, бросать всю тусовку, идти на второй этаж и курить там. Mm-hmm. А здесь рядом сидит человек, который курит кальян.
И дует на меня, да.
Ну, и дует на меня, да. И как бы ты гостю не пытался это объяснить, для него это неудобно. То есть у него уже все, он уже не будет такой, ну, зачем мне туда идти, если мне приходится совершать очень много действий для того, чтобы пойти просто покурить. Ну и, конечно, из этого всего ты начинаешь разговаривать с шефами, объяснять им, что очень сложно донести вашу прихоть, то, что это не совсем нормально. Ну вот,
ну, случается,
вот хочу
все-таки.
И все, да.
Вы сами как выбираете кафе или бар, в который вы собираетесь идти?
Для меня сейчас это очень сложно, потому что в этой сфере я работаю очень-очень долго, давно.
Угу. Приходите и сразу начинаете профессиональным взглядом все оценивать, да? Невозможно расслабиться или как?
Абсолютно невозможно расслабиться. Абсолютно. Потому что, приходя в заведение, ты видишь, допустим, как ребята там начинают зашиваться, ты понимаешь, ага, если ребята зашиваются, значит, кухня, если кухня, то там еще что-то. И вот это все взаимосвязано, потому что заведение работает как единый организм. Если что-то где-то у тебя отказывает, все начинает отказывать постепенно тоже. И ты уже такой просто сам на нервике сидишь, и такой вот у тебя просто случается такой момент, что тебе хочется пойти и помочь ребятам. Uh-huh. И уже, ну, приходя с кем-нибудь, они начинают, допустим, капризничать. Я начинаю им, конечно, объяснять то, что, ребят, тут и без вас достаточно сложно. Успокойтесь, все будет. А, да, в заведение, по какому принципу я выбираю, куда сходить? Я иду на команду, которая там работает.
Угу.
Я не смотрю на ремонт, я не смотрю на кухню. Я больше смотрю на команду, которая там работает, потому что в первую очередь, кто меня там встречает, это команда. И, соответственно, мне есть о чем с ними поговорить. И если мне приятно с ними разговаривать, значит, я буду туда ходить.
Угу. Вот, кстати, про подбор персонала тоже я хотела поговорить. Это ведь тоже входит в ваши обязанности, да, когда человек там открывается?
Ну, не подобрать. Совсем в мои обязанности это входит, но иногда, да, приходится.
Вот, например, на Западе официант – это вполне себе такая нормальная профессия, да, даже не просто работа, это профессия. Люди работают официантами много лет, они любят свою работу. Можно встретить там человека в возрасте, который, например, к тебе подойдет тебя обслуживать и будет искренен, да, в своей любви к своей профессии. У нас почему-то считается, что если ты работаешь в сфере общепита, ну, если ты не топ-менеджер и не повар, да, скажем, например, там, где нужно какое-то образование, то это временная работа, такая подработочка. Я вот сейчас немножко поработаю, пока там в университете учусь или там пока работу нормальную не нашел, потом обязательно найду и уйду оттуда. Вот почему, на ваш взгляд, у нас складывается такая ситуация? Почему у нас, ну, тот же самый официант, например, это не классная профессия, которая там приносит неплохие деньги, а это, ну, что-то такое промежуточное между какими-то хорошими видами работы или между учебой и работой?
Потому что у нас чаще всего персонал не обучают. У нас мы набираем ребят, если они без опыта, то мы их просто обучаем. Они учат меню, мы им рассказываем, как подходить к гостю, как его, так скажем, обслужить. То есть, опять-таки, само название «обслуга».
Угу. И это обидное довольно.
Обидное, да, обидное. Но самое важное в это донести до ребят, которые приходят работать официантом, что они не обслуга. От них зависит 80% вашей прибыли. Угу. Потому что они чаще всего общаются с гостями. Если ты объясняешь именно вот так вот, преподносишь эту профессию, то ребята, конечно, более воодушевленно к ней относятся. Это не так, то, что ты просто подай, принеси. К сожалению, во многих заведениях именно официанты их так и позиционируют, подай, принеси. Но это не так. У нас есть ребята, которым очень нравится именно работать в сфере, именно вот, ну, на позиции официанта, потому что они видят в этом, что они могут потом уехать в другую страну и работать там в ресторане официантом, получать намного больше. Если бы у нас занимались именно обучением, то, скорее всего, к этой профессии бы относились, ну, по совсем по-другому, нежели сейчас. Каждый официант на самом деле мечтает стать барменом.
Ага. Так, но то есть бармен один или два в ресторане, официантов гораздо больше.
Да, да. Ну, когда человек приходит, работает официантом, он смотрит на бармена, и он видит, что он стоит как бы на одном месте, он просто разливает там. Если это контактный бар, то, соответственно, у бармена больше чаевых, нежели у официанта. Вот. И потом, поработая какое-то время, многие официанты говорят, блин, я бы, наверное, на бармена пошел. Очень часто ко мне ребята подходят и спрашивают, а у вас там случайно, вам еще бармен один не нужен? Угу. Я бы хотела бы обучиться.
Можно вот этого выгнать, пожалуйста? Надоел стоять здесь, да?
Ну, да. То есть они начинают, допустим, подходить к бармену, там, спрашивать про какие-то коктейли, там, как-то вот пытаются выяснить, что, как, зачем, почему. То есть это им становится очень интересно. Кто-то, наоборот, из бармена уходит в официанты.
Хм.
Да, такое тоже бывает, потому что они, ну, они предполагают, что на чаевых они заработают больше, потому что, если, особенно если бар не контактный. Обычно, если бар не контактный, как раз-таки чем занимается бармен? Вот он просто разливайка.
Uh-huh.
Мы так их называем, разливайка. Он просто разливает тебе чай, делает коктейли и все. То есть он просто сидит за баром, и он только и делает, что отдает тебе чай. Ну и, соответственно, чаевых у него практически никаких нет.
чему вы учите официантов? Потому что, ну, честно говоря, совсем недавно мы были в... ну, в той точке общепита, да, я не знаю, рестораном, наверное, нельзя назвать, сеть кафе, скажем так, да. И там вообще всегда все не очень хорошо с персоналом, честно говоря, просто потому что ты видишь, что люди очень часто меняются. Вот если туда ходить, там, ну, раз там в неделю, например, да, ты понимаешь, что там каждые 2-3 недели люди просто меняются, люди уходят. И приходят другие, ты понимаешь, что они еще новенькие, что они еще не очень хорошо понимают, например, из чего там состоит то или иное блюдо, если ты их спрашиваешь. Они не запоминают то, что ты там попросил принести, или там несут очень долго, да? Вообще, прежде чем выпустить официанта в зал, с ним прям нужно какую-то работу проводить, что-то вроде там курсов повышения квалификации или что-то вроде этого, или просто человек приходит и говоришь, да, завтра выучиваешь меню, я тебе говорю, там... мы там пробуем, да, например, какую-то сценку, и ты можешь идти работать дальше. Или это прям искусство?
На самом деле, ну, у каждого свой подход к этому. Но как обычно это должно происходить? В каждом заведении есть старший официант. То есть есть старший официант, и когда приходит новый офик, мы его представляем к старшему официанту. И вот наш старший официант, он как нянька в детском саду, с ним за ручку, ходит, показывает, объясняет все, обучает работать с программой, неважно, это постер или эркипер, показывает ему меню, рассказывает, что в меню и как, и он его не может выпустить сразу в зал, то есть потому что, скорее всего, если новенький начинает нервничать, он, конечно же, нервничает, он не запоминает, за это прилетает старшему официанту, ну, то есть на то он и старший. Старший он может выпустить новенького только, наверное, через несколько дней. Но перед этим он будет с ним ходить за ручку и, то есть, помогать ему с заказами. И только потом, когда офик новенький уже более-менее адаптируется в заведение, уже можно его потихоньку ему давать один стол. Потом через какое-то время 2 стола, 3 стола. Ну, и так уже по нарастающей.
Очень часто видела я и вообще слышала, что это правило хорошего тона, когда... официант не записывает твой заказ, он должен его запомнить и, значит, принести. Вот, мне это кажется какой-то средневековой вещью, потому что, ну, объективно запомнить там заказы нескольких столов одновременно довольно сложно, и из-за этого очень часто случается, что тебе приносят совершенно не то, чего ты просил. И как бы ругаться на официанта здесь не хочется, потому что, ну, понятно, у человека там память не резиновая, и сейчас у него я, а через час за этот же стол придет совершенно другой человек и будет заказывать что-то другое, и как это все запомнить можно. Это правило такое, правда такое правило хорошего тона? Это прям обязательство?
Ну, я так не считаю. На самом деле нет. Даже если мы посмотрим на рестораны в Европе, мы очень редко встретим, где, допустим, официант не записывает. То есть он будет записывать. Возможно, он может не записывать, если вы постоянный гость, и он уже знает ваши предпочтения.
Ага.
Вот в этом случае, да. То есть тут уже, можно сказать, человек как бы на профессиональном уровне уже читает гостя и может сказать, что вот именно этот гость чаще всего любит, и он, скорее всего, именно это закажет.
Но так в целом нет вообще такой культуры, и по большому счету это, наверное, каприз какой-то начальства, да?
Скорее да, чем нет.
Есть такое выражение «клиент всегда прав». Ну, хотя... давайте объективно говорить, общепит — это как раз та сфера, где клиенты зачастую ведут себя нагло и совершенно бесцеремонно, и очень жалко становится часто людей, которые с ним работают. Вот эта формулировка «клиент всегда прав», она работает, или сегодня ситуация меняется, и защищать свой персонал — это прям тоже такая важная задача начальства?
Ну, так как я выполняю очень часто еще и роль управляющего заведения, то есть помимо того, что я делаю мероприятия, на которые люди приходят, то есть я раскачиваю толпу до нужного состояния эйфории, а потом я эту толпу должна удержать, чтобы она, ну, не разгромила мне заведение, грубо говоря. А тут, конечно же, очень важно еще помнить, что управляющий или администратор – это не тот человек, который гнобит свою команду, а который в первую очередь будет защищать интересы своей команды. И говорить о том, что клиент всегда прав – это неверно, потому что в каждом заведении есть свои правила, своя политика. Это, например, как то, что мы не наливаем алкоголь, если тебе нет 18 или 21.
Угу.
То есть, если ты некрасиво себя ведешь, мы не будем это терпеть. То есть, политика заведения такая, то что если ты ведешь себя хорошо, мы, конечно же, тебе очень всегда рады и будем относиться к тебе как к другу. Потому что в первую очередь ты пришел сюда отдохнуть. Мы тоже сюда на работу приезжаем, не совсем прям на работу. Мы все свои проблемы оставляем за заведением. Мы приезжаем сюда с хорошим настроением и дарить это настроение тебе в том числе. Когда начинают такие вот гости вести себя по-хамски, то есть оскорблять, докапываться, дергать, то, конечно, тут уже, допустим, может официант. У нас такое правило. Если гость начинает себя вести неадекватно, ты можешь его не обслуживать. Просто не обслуживать, не выяснять с ним ничего. Просто подойти и сказать: извините, но я вас обслуживать не буду. И все. Хотите заказать, можете спуститься на бар, там заказать. Но я с вами работать не буду. И официант будет прав. И его за это никто ругать не будет. Особенно если он подошел и перед этим сказал, то есть администратору или управляющему, о том, что вот такая ситуация сложилась, что мне делать? Ну и как понимающий, адекватный управленец, ты скажешь, ты можешь его не катать, то есть не обслуживать. И если гость начинает уже, конечно, еще больше из-за этого бурагозить, ну тут уже вступаю я.
И что вы делаете? Бьете лицо?
Нет. Нет, я подхожу и начинаю, как бы, первое, что я спрашиваю, в чем проблема? В чем заключается проблема? Если он начинает говорить о том, что вот официант там так и так, он не хочет меня обслуживать, по какой причине он не хочет обслуживать? То есть, и уже дальше из этого складывается диалог. Тут, конечно, ты пытаешься спокойно объяснить, как бы вы себя ведете неадекватно, вы себя ведете некрасиво. Если вы будете продолжать в том же духе, то я вас попрошу покинуть заведение. Если вы не хотите покидать заведение добровольно, то есть всегда кнопка ГБР. То есть ГБР уже приезжает и, соответственно, решает этот вопрос своими методами. Далее, если человек понимает, то, конечно, уже все, весь вопрос, весь конфликт закрыт, и все прекрасно себя чувствуют и отдыхают. Если же нет, ну, есть такое понятие «черный список».
Просто этого человека больше не впустят в это заведение.
Даже если по какой-то причине мы не уследили, и он вошел в заведение и уже сел, мы просто его не будем обслуживать.
Это только вашего заведения касается, или у заведения Бишкека есть какие-то общие группы, общие черные списки, которых вы там пишете? Слушайте, вот такой-то человек, вот он придет, если прямо обходите стороной, слушайте, он вам там побьет всю посуду.
Открою секрет, но таких черных списков достаточно на самом деле.
Ага.
Там есть такие черные списки и на персонал, который работает некрасиво, так скажем, обманывает. Там есть черные списки, где есть гости, которые бьют посуду, не платят за счета и уходят, которые постоянно устраивают драки. Такие тоже есть. Есть черные списки на руководителей, которые себя ведут тоже не очень хорошо по отношению к персоналу. То есть, на самом деле, списков очень много.
Какие вы, да? На самом деле, для меня это открытие прямо. То есть, получается, если ты случайно как-то себя некрасиво повел в одном из ресторанов, есть большая вероятность, что тебя и в другие теперь не пустят.
Да.
А это по единичному случаю судят? Или должна быть какая-то тенденция, что вот он уже в пятый раз пришел, и в пятый раз одно и то же, все, больше его не зовем?
Ну да, допустим, если один раз человек как бы пришел, и ты его вывел из заведения, потом пришел второй раз, пообещал то, что он больше себя так вести не будет. Ты ему такой: хорошо, ладно, я посмотрю. Проходит какое-то время, он как бы напивается, опять-таки переходит вот эту некую границу, и ты такой: так, все, стоп, на этом хватит. Ты потом скидываешь фотографию в группу и говоришь: так, ребят, в принципе, там, возьмем, неважно, парень или девушка, адекватные, когда трезвые, пустите, будьте аккуратны. Ну, там уже, ну, как сказать, выбор каждого, пускать его или нет.
А сотрудники точки общепита, бара, например, они могут человеку просто не наливать, сказать: я тебе больше не налью, потому что ты и так уже пьяный? Или все-таки, если человек просит и платит деньги, то ты должен наливать ему столько, сколько он хочет?
Знаете, очень часто бывает такое, что, ну, вот я стою за баром частенько, и, конечно, мы отказываем в том, то, что мы нальем. Я всегда говорю, или там мой коллега всегда может сказать: я лучше тебе налью воды, ты потом мне еще за это спасибо скажешь на следующий день. Как бы в некоторых заведениях, в том числе и в нашем, всегда висит такая табличка о том, что когда бар открывается, когда он закрывается, когда принимаются последние заказы, и в каком случае мы больше не наливаем. То есть есть прям такая фраза о том, что мы больше не наливаем, если мы видим, что ты уже ведешь себя неадекватно, даже по-братски. Такое тоже есть. То есть все это, видя это, читают, понимают, что у всех есть свой лимит. То есть уважающий себя бармен, он не будет наливать человеку, если он видит, что тот уже не стоит на ногах.
Камила, вот у нас заведение довольно быстро меняются. Да? Ну, год, два, три, может быть, существует чаще всего. Потом на этом же месте открывается что-то другое. Мне кажется, что это довольно быстро. Ну, ты только успеваешь привыкнуть к тому месту, где тебе там нравится, и оно уже раз закрылось, и открывается что-то новое. Почему так происходит у нас?
На самом деле, ну, мы можем судить по большим, да, заведениям, по большим клубам, потому что они открываются, закрываются каждый год. Когда открывается такое заведение, мы должны прекрасно понимать, что там не один хозяин, там есть несколько учредителей. И эти учредители порой бывают, перестают друг друга понимать. У них начинается разное видение в заведении, как оно должно выглядеть. И, допустим, из-за такого конфликта заведение может закрыться. Допустим, один выкупил вторую долю, уже не потянул, и, соответственно, там уже, допустим, привлек другого инвестора. Инвестор сказал: так, я хочу, чтобы здесь вот так вот было, давай попробуем. Хозяева чаще всего не меняются, меняются вывески.
Но концепция-то заведения меняется. Как это вообще происходит? Приглашают нового специалиста в области хорики, нового там ресторатора?
Нам же всегда кажется, что соседская трава всегда зеленее. Поэтому, то есть, чаще всего мы смотрим, что у нас сейчас больше качает. А что у нас? Одно время у нас прям были популярны кофейни. И все подряд начали открывать кофейни. Потом до этого было очень популярно открывать большие клубы. И все начали открывать большие клубы. То есть все стараются следить за некой тенденцией, но почему-то не следят за тенденцией за границей. Допустим, я не ориентируюсь на наш город. Я ориентируюсь на то, что у нас происходит в других странах. Потому что они шагают вперед.
И это к нам придет рано или поздно?
Рано или поздно. Ну, скорее поздно к нам это придет. Вот. И поэтому, то есть, руководство, смотря на это, такие: так, что у нас сейчас популярно? Кальяны. Вот давайте мы сейчас будем продвигать кальяны, и мы на этом заработаем.
А потом раз и закон.
Да, потом раз и закон, и все. Такие: а, нет, ну давайте опять сделаем кофейню. То есть у нас, в принципе, нет такого понятия, как заведение, какое оно должно быть. Потому что чаще всего в одно заведение пытаются впихнуть все.
Так.
Это, например, допустим, возьмем кофейню. Что у нас в кофейне? Там она открылась, мы продвигаем кофе, мы продвигаем десерты, кухню, все. Но вот ну не идет. Ну вот люди приходят и говорят: я хочу суши, а у тебя нет этих суши. Ты такой: ну ладно, буду, заставлю повара делать эти суши. У тебя появляются суши, потом приходит еще определенная категория людей, и такие: я хочу кальян. И в кофейне появляется кальян. Но это уже не кофейня. То есть наши заведения, почему так себя ведут, они пытаются подстроиться под желание гостя. И чаще всего в заведении происходит вот этот винегрет.
А это неправильно в целом. Ты должен следовать своей тактике, стратегии.
Да, да, потому что, скорее всего, через какое-то время тебе придется менять вывеску.
А что модно сейчас? Вот одно время кофейни, потом клубы, потом кальяны. Сейчас что модно?
Сейчас модно открывать маленькие уютные барчики.
Ага.
То есть это, ну, есть, конечно, опять-таки, разная категория гостей, которые любят, допустим, масштаб, это большие клубы, чтобы был диджей, очень много людей. А есть другая категория, которая сейчас, это уже взрослая категория, то есть это вот мы с вами, которые, мы не любим ходить по большим заведениям, мы любим ходить по маленьким уютным барчикам, где есть определенные гости, с которыми мы с каждым знакомы, мы туда придем одни, и нам будет комфортно. То есть сейчас все-таки популярность набирают именно вот такие заведения. И они всегда были на самом деле популярны, но до нас они дошли только сейчас.
Ну, потому что должна быть какая-то, видимо, своя тусовка внутри этих барчиков, и должна быть какая-то атмосфера. Вот эту атмосферу что создает? Вот ремонт или те люди, которые туда приходят?
В первую очередь эту атмосферу создает команда, которая открыла этот бар. Потом уже все остальное. Чтобы команда могла создать эту атмосферу, ты должен дать максимально комфортные условия.
Для команды.
Для команды. А потом уже все остальное. Если команда себя ощущает комфортно в этом заведении, они приходят туда не с такой позиции, типа, блин, опять на работу, а именно вот, ну, сегодня вот на работу, сегодня вот классно поработаем. Они это настроение распространяют на всех остальных. На таких людей приходит еще больше людей, потому что ты идешь там, опять-таки, на встречу с друзьями, говоришь: блин, пойдем вон туда. А что там? Там вот такие классные бармены, вот я там познакомился с ребятами, вообще классные, пойдем. И вот и это вот по цепочке, вот так вот ты собираешь людей, которым нравится это место. Ну и, соответственно, как вы говорите, своя тусовка получается.
Вот специалист, как вы, например, вы, ну, предположим, работаете в одном баре, вы его там и открывали, и там помогали делать интерьер, насколько я понимаю, раз вы арт-директор, да?
Ну, да, я своими руками строила не один бар.
Ну, вот, сделали, к примеру, здесь там продолжаете работать, вы вот на этой позиции своей, а вас приглашают в какое-то другое место. Вы здесь все бросаете и уходите, или вы можете параллельно как-то работать?
Я могу параллельно работать с несколькими заведениями, потому что я понимаю, что... Особенно если это не мои конкуренты. Uh-huh. Если это мои конкуренты, то, конечно, я еще подумаю, стоит или нет. Если это совсем другая концепция заведения, то почему бы и нет? Я могу с ними поработать, потому что, во-первых, это опять-таки другая концепция, во-вторых, там другие гости, и там ты уже делаешь атмосферу другую. Допустим, если я работаю с баром, то здесь меня позвали в ресторан, ну, они никак между собой не пересекаются.
Вот у нас специалисты в области хорики, они такие универсальные, могут и ресторан там помочь открыть, и бар, и кофейню, еще что-то. Или как-то вы больше все-таки специализируетесь? Там вы, например, можете сказать, там, я больше по барам. Вот если хотите бар открыть, я сделаю все классно. С ресторанами, пожалуйста, вот к тому другому человеку.
Ну, со временем ты, конечно же, сам выбираешь, с кем тебе работать. Когда ты только начинаешь в этой сфере работать, ты берешься за все, потому что... Когда ты приходишь, работая в бар, ты учишься, узнаешь что-то об этом. Потом ты идешь работать с рестораном, ты узнаешь, что там, как. Ты начинаешь учиться, и ты хватаешь отовсюду, по чуть-чуть, и, конечно, ты в итоге становишься неким универсалом. Единственное, наверное, куда бы я ни пошла работать, это в чайхану, потому что, ну, для меня чайхана – это что-то неизвестное, так скажем. Mm-hmm. Для меня это очень сложно, потому что... Там совсем другие правила, там другой концепт, там другие стандарты, так скажем. То uh-huh. есть, поэтому, наверное, я бы туда не пошла работать. Мне бы самой было бы некомфортно там работать. Uh-huh. Вот. А если это бар, ресторан или кофейня, то, в принципе, там все примерно одинаково, только время, ну, так скажем, время разное пребывания в этих заведениях. Кофейня – это день, рестораны – это, в принципе, до вечера, ну, а бар – это ночная жизнь.
Камила, вы как попали в эту профессию вообще?
Я работала в одной из компаний, это был интернет-портал, очень-очень старый, его помнят, наверное, только те люди, которые ходили в такие, ну, такие клубы, как там Баркод, такое, угу. такие заведения, еще завод был в то время. Я попала в эту компанию на позицию вообще рекламщика изначально, то есть мы снимали рекламу для разных компаний. Ну и потом к нам начали обращаться разные заведения для того, чтобы мы устраивали у них вечеринки.
Так.
Закрытого или открытого формата. Далее, тогда еще появлялись только-только первые фотоотчеты, еще не было таких фотоотчетов, которые у нас сейчас есть. Вот мы вот этим занимались, то есть мы были одни из первых, кто внедрили эту моду.
Угу.
Ну а потом уже появились видеоотчеты, и так постепенно-постепенно я начала работать с ресторанами и с барами, но больше именно с барами. Ну, далее я ушла из этой компании, и когда я ушла из этой компании, все, так скажем, заказчики, с кем я работала в этот момент, я, конечно же, об этом их предупредила, что я ухожу. Но потом, когда я ушла, прошло какое-то время, буквально месяц или два, мне начали звонить и говорить, мы ничего не знаем, вот мы хотим с вами работать дальше.
Угу.
Ну и вот я стала самостоятельным маркетологом, арт-директором.
Угу, арт-директором, арт-пространств. Мы с вами очень много про бар говорили сегодня, вообще и про алкоголь, и про правила поведения в баре. Бармен, вот человек, который за этим баром стоит, да, если мы говорим про контактный бар, тут, наверное, нужно разъяснить и больше, что контактный бар – это тот бар, где ты можешь за бар подсесть, пообщаться с барменом, да, видимо, там он тебе что-то посоветует, ты ему можешь там историю своей жизни вывалить, хотя, может, он этого не сильно хочет. Я правильно понимаю концепцию, да?
Да, то есть в заведениях делится бар на два типа. Это контактный бар, ну и неконтактный бар. Чем занимается контактный бар? Ты можешь приехать, зайти в заведение и сесть за бар. Садишься за бар, ну и, соответственно, ты заводишь разговор либо с барменом, либо рядом сидящим с тобой человеком, абсолютно незнакомым, к примеру. То есть это уже и является контактным баром. А тебе для этого не нужно, как сказать, ты себя не ограничиваешь в этом. То есть угу. ты просто сидишь, разговариваешь, ты можешь просто там заказать один чай или один там какой-то алкогольный напиток и просто сидеть целый вечер и разговаривать, кто тебе попадется, либо это будет бармен, либо это будет гость.
Вот чтобы быть хорошим барменом, любой вообще может им стать? Или нужен какой-то все-таки талант и предрасположенность к этому для того, чтобы чувствовать тонкие вкусы, там придумывать новые коктейли, к примеру? Или для того, чтобы вот уметь терпеть россказни про личную жизнь целый вечер какого-нибудь незнакомого человека? Как вы считаете?
На самом деле у нас бармены тоже делятся на несколько категорий. То есть это...
Так.
Есть бармены, которых очень тянет к миксологии именно к коктейлям.
Uh-huh.
Есть бармены, которые любят, к примеру, определенную категорию алкоголя. То есть они вам готовы часами рассказывать о виски или о роме каком-нибудь. То есть есть ребята, которые участвуют в чемпионаты. То есть у нас есть чемпионаты среди барменов. А есть бармены, которые просто разливайки им. Все равно, им главное отшейковать и отдать, чтобы их больше никто не трогал. Вот, поэтому тут на кого нарветесь. Тут, если бармен универсал, это здорово. Есть бармены, которые с ними не поговоришь. Вот он спокойный такой, вот он молчаливый, он просто будет стоять, тебе кивать головой, но особо о себе ничего не будет рассказывать. Есть бармены, которые наоборот, они болтуны, но у них и чай лучше.
Чаевые вы имеете в виду? Ну, это да, конечно, супер. Какие ситуации чаще всего в ваших заведениях вас прям сильно раздражают? Вот можете вспомнить те случаи, которые бесят вас больше всего? Это какие-то определенные клиенты или это ситуация, которая повторяется из раза в раз, и с которой невозможно никак бороться?
На самом деле таких моментов очень много, но что я могу выделить, это... Та категория гостей, которые любят оставаться до конца. Ну, вот мы все работаем, там, к примеру, до двух, до трех, кто-то до часу, да, и вот ты подходишь к гостю, говоришь то, что мы там через полчаса закрываемся. Тебе, конечно, кивают головой, хорошо, вот пять минуточек, и все. Но такая... Категория гостей чаще всего остается вот прям вот пока ты не придешь, уже не начнешь выпинывать его из заведения, вот он будет сидеть. Вот такая, это происходит чаще всего, конечно. И мне непонятно, почему так себя ведут. То есть им настолько нравится сидеть, уже смотреть, как выключают свет, убирают стулья, там намывают посуду или как. Ну, то есть прям приходится иногда выгонять.
А если между людьми в вашем заведении, между клиентами произошел конфликт, в принципе, это не касается персонала, защищать там никого не нужно, да, но вы вмешиваетесь в этот конфликт, как-то пытаетесь его решить или переместить за пределы заведения, или все-таки вот люди должны разобраться сами, и это совсем не ваше дело?
Ну, тут, конечно же, опять-таки зависит от ситуации. Если это происходит между парнем и девушкой, и мы видим то, что парень себя ведет неадекватно, то есть мы знаем то, что она может пострадать, тут, конечно, мы его выводим, чтобы он там успокоился или там уехал, мы отправляем его домой, и убедившись то, что девушка уже в безопасности, вот в этом случае мы уже можем ей посоветовать либо домой уехать, опять-таки успокоиться, либо она остается, если ей есть с кем остаться. Вот. Если это происходит между мужчинами. Вообще мы не имеем права влазить. Мы не можем влазить, то есть особенно в драку. Ну, то есть это портит имидж заведения. Потому что ну, потом кто-то скажет, ну, мы туда не пойдем, потому что там лица бьют. А кто бьет? Ну, вот там бармен. Мы не пойдем туда.
Нет, ну понятно, но вывести там вы должны?
Вывести, да, мы обязаны, но мы обязаны вывести для того, чтобы не пострадали еще другие гости, потому что в потасовке бывает там кого-то другого заденут, и все, и это пошло, и это уже не остановить. Поэтому, да, лучше вывести. Единственное, что мы можем сделать, это просто наблюдать за тем, чтобы никто не пострадал. Так скажем. То есть, выведя даже на улицу, кто-то может остаться, опять-таки, чтобы ребята не нанесли друг другу никаких увечий. То есть, вот так. Конечно, мы можем их разнять, там, вывести на улицу, и то, что они там будут уже делать за пределами ворот, как бы мы не можем, да, как оставаться прям на постоянке. Если мы их вывели, они такие начинают разговаривать, то, конечно, то есть ты уже можешь покинуть всю эту тусовку и обратно зайти к себе на работу.
Но в целом культура посещения подобных мест, она у нас появляется, но можно сказать, что там раньше было хуже, раньше люди себя хуже вели, сейчас лучше, или наоборот, может быть, как-то расхолодились гости?
На самом деле тут зависит очень много от поколения. Допустим, более старшее поколение, которое привыкло к такому посещению, то есть это, если они пришли, то это там обязательно разбой должен быть, то вот они продолжают так же себя вести, независимо, что они уже повзрослели. Более молодое поколение, они, конечно, они приходят именно отдохнуть. Они приходят именно напиться, то есть вот так скажем.
Угу.
А, от возраста очень много чего зависит, опять-таки, от компании, с которой человек пришел. Но то, что они стали более сдержанными, да, в какой-то степени да, потому что сейчас заведения, они прям четко дают понять, что вот у нас здесь у вас это не получится, то есть себя как-то некрасиво вести.
Вы эту работу рассматриваете тоже как там призвание, как работу на всю жизнь, или все-таки так же, как многие там представители официанта, например, думаете, что это такой, это какой-то старт, откуда можно будет развиться еще дальше?
Ну, на самом деле, я в этой сфере работаю уже, вот я сегодня, кстати, утром считала, сколько лет я уже работаю. Я уже 5 лет, то есть назвать это неким стартом уже не получится. На самом деле, в этой сфере можно проработать всю жизнь, если ты нашел себя в этом, то есть нашел свою нишу. Кто-то, допустим, работая в заведении, с несколькими заведениями, потом просто начинает, уходит в обучение. Кто-то, допустим, открывает свое заведение, то есть он как-никак, но он остается в этой сфере. Или же ты начинаешь работать, именно устраивая большие концерты. То есть ты уже вон туда ушел, вот в эту часть работы, то есть ты устраиваешь именно большие вечеринки, концерты, собираешь там стадионы, тогда да. А так, ну, нет, наверное, скорее, все равно, то есть до определенного момента ты понимаешь то, что ты вот сейчас да, а потом уже нет. Потому что уже ты устаешь, ты морально тоже выдыхаешься, потому что ты, приходя в такие места, работая, ты отдаешь себя полностью. Ты пропускаешь очень много историй через себя, ты пропускаешь очень много моментов, ты постоянно людям даришь радость, но внутри ты порой становишься более пустым. И это очень часто подталкивает людей, чтобы уйти.
Ну вот, когда профессиональное выгорание происходит, к примеру, у медиков, они становятся равнодушными к чужой боли, да? Когда у журналистов они становятся равнодушными к тому, что происходит вокруг, да? Там, я не знаю, представители каких-то разговорных профессий просто не любят общаться вне работы, да? Вот хочется прийти домой и помолчать просто, чтобы от тебя все отстали. Выгорание в вашей профессии, оно что подразумевает?
Ну, выгорание в моей профессии, это, скорее всего, уход.
То есть, когда заканчивается креатив или когда просто ты уже не хочешь общаться с этими людьми? Что?
Ну да, скорее тут уже все вместе. То есть это непонимание, допустим, между тобой и заказчиками, потому что у нас есть недобросовестные, так скажем, да, и ты очень часто на самом деле на них натыкаешься, и тебе постоянно приходится решать такие проблемы. Второй момент – это то, что у тебя замыливается глаз. У тебя замыливается глаз во всех практически проектах, и ты уже не знаешь, что туда привнести, даже если ты наблюдаешь за коллегами там, из соседних стран, ты уже просто не знаешь, что дать, и, потому что ты пустой. И скорее самый оптимальный и правильный вариант для того, чтобы не подводить никого, это нужно именно уходить. Уходить на какое-то определенное время. Там, может быть, на полгода, может быть, там, на 3 месяца, неважно. То есть взять, дать себе передых. И после этого, если у тебя появляется какое-то желание возвращаться обратно, то ты, конечно, вернешься. Но касательно общения с другими, да, тебе очень тяжело это дается, потому что ты привык общаться с, именно, вот, допустим, в заведении со всеми. Но за пределами заведениями ты практически ни с кем не общаешься. Потому что ну, ты устаешь от этого общения, как раз таки, вот, как вы говорите, ты приходишь домой, чтобы тебя никто не трогал. Тебе главное помолчать.
Это ведь очень выгодная штука у нас сегодня. Мы уже сказали, что достаточно много таких точек общепита в стране. Если кто-то, ну вот я говорю, я хочу стать специалистом в области хорика. Мне что для этого нужно сделать? Мне нужно куда-то пойти учиться, и у нас есть какие-то такие заведения, которые учат, или мне просто надо пойти в кафе и сказать, я вам сейчас тут все красиво сделаю, берите меня, пожалуйста. Как это происходит?
Честно сказать, вам, честно? Вам нужно начать работать в заведении. Пока вы не проработаете в заведении, неважно на какой позиции, то есть пока вы не проработаете определенное какое-то время в заведении, вы не поймете, как это работает. Вы не поймете, с чего начинать. Вы не поймете, что вы хотите. На самом деле, когда ко мне обращаются, допустим, вот как вы говорите, я хочу открыть заведение. Чаще всего я задаю вопрос, а у вас есть опыт работы в заведении? Если я слышу ответ «нет», я понимаю, что человек, вот он... абсолютно не понимает, как это все работает. Но чаще всего заведения хотят открыть те, которые либо увидели классное заведение где-то в другой стране, либо поработая здесь, такие, ну вот я поработал, мне понравилось, я вот хочу. Поэтому просто прийти и сказать, вот у меня есть видение, я вот сейчас вам тут все сделаю, так не получится, пока вы не поработаете в заведении. Угу. Хотя бы даже если вы придете на позицию официанта, этого будет достаточно, вы уже поймете, как все складывается там. Я, конечно же, не работала, то есть не официантом, то есть, так скажем, но когда я пришла в заведение, я ходила с подносом. Я ходила с подносами, заходила за бар, я залазила во все дырки, куда можно было, для того, чтобы понять, как это заведение работает. А пока ты не поймешь, ты не сможешь ему ничего дать.
Это очень интересно. Спасибо, Камила, огромное за эту беседу. Прям, правда, очень много интересного узнала. Кстати, вот, наверное, одна из самых главных вещей, о которой стоит помнить нашим радиослушателям в том числе. Вот, видите, в заведениях тоже существуют общие черные списки. Так что вести себя прилично нужно везде, куда бы вы ни пришли обязательно. Спасибо вам огромное. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был специалист в сфере хорика Камила Сайдашева. Камила, рада была видеть.
Спасибо большое, что пригласили.
Профпригодность. О профессиях и профессионалах на их языке.